В романе Вирджинии Вулф «Миссис Дэллоуэй» есть такой эпизод. Один из главных героев, англичанин Питер Уолш, возвращается на родину после нескольких лет в Индии и начинает замечать, как за эти годы переменилась Англия. Как сильно отличается 1918 от 1923-го. Люди даже выглядят иначе, женщина теперь может вынуть из сумочки помаду и пудру и у всех на глазах краситься. А как изменилась печать? Вот недавно один мужчина в уважаемом еженедельнике открыто писал про уборные. 10 лет назад это невозможно было представить, писать про уборные в уважаемом еженедельнике. С вами Армен Захарян и литературный канал «Армен и Фёдор». И мы продолжаем читать и обсуждать «Улисса». Или роман, сочиненный извращенным сумасшедшим, который специализируется на литературе для уборных, как назвал его 100 лет назад журналист британской спортивной газеты «The Sporting Times». Итак, «Калипсо». 4-й эпизод. Тот самый, на который, как полагают многие джейсоведы, Вирджиния Вулф и намекает в этих размышлениях своего героя, покинувшего Британию до «Улисса», а вернувшегося уже после. Согласитесь, выдающийся контраст. Вы уже начали растворяться в сознании Стивена, адаптировались к протеичности текста, словом, были готовы к продолжению философского банкета, а вместо этого Джойс привел вас на банкет в прямом смысле этого слова. Не на банкет даже, а на ирландский шведский стол. Жирный суп из гусиных потрохов, пупки с орехами, печенка ломтиками в сухарях, бараньи почки на углях, хлеб с маслом, пироги, горячая хрустящая корочка, щербет, маслины, вода с укропом, колбасы и сосиски, дыни и апельсины. Настоящий пир брюха. И это только первое наше знакомство с мистером Блумом. Дальше будет еще обильнее. Контраст – это первое, на что я хочу обратить ваше внимание. От философски-поэтических построений в виду Ирландского моря следует резкий переход на кухню Леопольда и Мэрион Блум. Из области духовного в область телесного. Причем, заметьте, как иронично Джойс передает эстафетную палочку. Помните, в конце 3-го эпизода Стивен вытаскивает из носа козявку и, не найдя у себя носового платка, аккуратно кладет ее на выступ скалы. Деталь, которая не очень вписывается ни в его внутренний монолог, ни вообще в первые 3 эпизода, лишенные какой-то выраженной физиологичности. Так вот, эта деталь становится прекрасным провожатым в мир Леопольда Блума и в его «Одиссею», куда более телесную и приземленную, чем странствие Стивена Дедала. Причем эта новая тональность задается с первой же строчки. Мистер Леопольд Блум с удовольствием ел внутренние органы животных и птиц. Когда мы еще в 19 году снимали видео о 10 лучших первых строчках в истории литературы 20 века, то обсуждали с Федором, что если бы «Улисс» начинался не со Стивена, а с Блума, и открывался не 1-м эпизодом, а 4-м, то мы обязательно включили бы эту строчку в 10-ку. Итак, Джойс знакомит нас с новым персонажем. Причем это ключевой персонаж, во всех смыслах ключевой, но этот каламбур вы, возможно, оцените несколько позже. И вот самое первое, что мы узнаем об этом герое. Это не то, где и кем он работает, или как выглядит. Привет, 19 век. Или же, например, что много лет назад он потерял сына, и его личная жизнь с тех пор сильно переменилась, и у них с женой уже много лет не было секса. Привет, 20 век. Но нет, первое, что сообщает нам автор – это что его герой ел внутренние органы животных и птиц. Однако Джойсу и этого мало, так что он подчеркивает, мистер Блум с удовольствием ел внутренние органы животных и птиц. Согласитесь, прекрасный способ познакомить читателя с человеком, с которым ему предстоит провести последующие 600 страниц. Однако в этой строчке есть еще кое-что очень любопытное, помимо упомянутых уже контраста и погружения в телесность. Улисс ведь постоянно отыгрывает Одиссею в частности и античную культуру в целом. Так вот, во многих обществах прошлого, а отчасти это сохраняется и сегодня, еда была определенным образом маркирована. Посмотрите, например, как изящно обыгрывает эту маркировку Флобер в «Мадам Бовари», когда Эмма восхищена роскошью на балу в гостях у маркиза Дандервилье, где красные клешни омаров свешивались с краев блюд. где в ажурных корзинах громоздились на мху крупные фрукты, а перепела были поданы в перьях. Ее скучной домашней рутиной, когда им с мужем к обеду сготовили луковый суп и телятину со щавелем. Еда в такой системе играет роль не столько питательную, сколько статусную. И весьма очевидно, что такая иерархичность пищи в том или ином виде существовала во всех культурах, а тем более в Древней Греции, где ты не можешь на застолье заказать каждому по порции филе миньон. Вот у тебя есть несколько бычков, и их нужно как-то разделить между пирующими. А потому важно, кому какой кусок достанется. Это вопрос не случайности, но престижа и статуса. А потроха – те самые внутренние органы животных и птиц, которые так любит Блум – это до известной степени всеобщий уравнитель. Часто они вообще выступают как закуска. В той же «Одиссее» герои, разделывая тушу, сжигают бедра в дар богам, едят потроха и только потом готовят мясо, как основное блюдо. И в этом смысле внутренние органы животных и птиц – это подчеркнуто не статусная, не престижная еда. Однако и это еще не все, потому что в античной культуре также существовала практика гадания по внутренним органам жертвенных животных. Так что иногда эта еда выступала в роли ритуального объекта, по которому гадатели предсказывали будущее. Герой какого-нибудь другого автора в аналогичных обстоятельствах съел бы за завтраком китайское печенье с предсказанием. А герой Джойса существует параллельно как бы в двух реальностях – дублинской и древнегреческой, и съедает за завтраком свиную почку. Однако не почкой единой жив человек. Погружение в материальный мир Леопольда Блума – это не только еда, но также, например, бесчетные схемы обогащения. Мистер Блум – рекламный агент. Он, как и Стивен, работает со словом. Но если слово Стивена – поэзия – должно возносить дух, то слово Блума – реклама – должно возносить доходы. Мир Блума – это пространство, где слово стало не плотью, но средством заработка. Обратите внимание на то, как причудливо работает его мозг. Практически во всем, что попадается Блуму на глаза, он видит возможность или, наоборот, невозможность провернуть какое-нибудь дельце. Вот Блум проходит мимо пивной О'Рурка. «Стоящее заведение», – думает он. Но почему, собственно, стоящее? Ведь оттуда несет бросовым чаем и бисквитной трухой. А потому что расположена как раз у трамвайного кольца, очень выгодная локация. Вот Макколи подальше – гиблое место. Но если бы туда провели линию трамвая вдоль Северной окружной, то это бы все переменило. И где-то на трамвайных путях этих размышлений мистер Блум видит в окне заведения голову самого О'Рурка, и первая же его мысль – прижимистый. Насчет рекламы с ним бесполезно. Разумеется, вот эта линия духовно-плотского контраста между Стивеном и Блумом заметна не только на содержательном, но и на стилистическом уровне. Обратите внимание, как явно в этой главе преображается внутренняя речь героя. Помните, во втором эпизоде мы говорили о том, что внутренние нарративы Стивена и Блума отличаются. Так вот, в четвертом эпизоде у нас наконец-то появляется возможность их сравнить. И там, где у Стивена мы читали «Вокруг меня насыщенные и насыщающиеся мозги, пришпиленные под лампочками, слабо подрагивающие щупиками, а во тьме моего ума грозное подземное чудище, неповоротливое, боящееся света, шевелит драконовой чешуей». У мистера Леопольда Блума хлеб с маслом. Еще ломтик. 3, 4. Хватит. Она не любит, когда гора на тарелке. Хватит. Чайник скоро поспеет. Хорошо. Итак, мы видим, что на смену сложному, витиеватому и затемненному мышлению поэта приходит упрощенное и практичное мышление обывателя. И если речь Стивена – это спиралеобразный поток, то речь Блума – это короткие перебежки мысли. Именно эту модель внутреннего монолога, отрывистого, будничного, сотканного из очень коротких фраз, мгновенных ассоциаций и всплывающих тут и там мыслей, Джойс будет развивать в дальнейшем. Мы будем говорить о ней в следующих эпизодах, особенно подробно в 8-м. А пока просто понаблюдайте за тем, как Джойс меняет стиль и как внутренний монолог Блума отличается от внутреннего монолога Стивена. Другая стилистическая особенность текста, которая становится по-настоящему заметна в четвертом эпизоде, это неологизмы. Вы наверняка обратили внимание на словосочетание «хореглазый свинопродавец». Прекрасный перевод «The Ferret-Eyed Pork Butcher». Смотрите, что здесь проделывает с языком Джойс. Он, конечно, не был первым, кто сравнил глаза своего персонажа с глазами хорька. Тут на ум сразу приходит Диккенс с его многочисленными хорькоглазыми чиновниками и адвокатами. Однако в литературе до Джойса писали «with his ferret eyes» – «с глазами хорька». Так, например, у Диккенса или Мэри Джонстон. А Джойс сливает эти два слова в одно, и вместо «человека с глазами хорька» получается «хорькоглазый». Или, как прекрасно перевел это Сергей Харужий, «хореглазый» на манер кореглазого. То же самое со свинопродавцем. «Pork butcher». Так, в одно слово это стоит у Джойса, но до него «pork butcher» дословно «свиной мясник». Писалось чаще всего раздельно, а иногда через черточку. Однако Джойс стирает эту границу, разделяющую два слова, и на ее месте создает новое – «свинопродавец». Обязательно понаблюдайте в будущих эпизодах за тем, как Джойс будет играть со словообразованием и джейсологизмами. Их будет становиться все больше. Наконец, в том, что касается идейного наполнения четвертого эпизода, то он, на мой взгляд, заметно перекликается с первым. В том смысле, что в этой небольшой главе также заявляется сразу россыпь важных лейтмотивов, которые будут проступать в следующих главах. Например, эпизод с метампсихозом – переселением душ. Не лейтмотив даже, но то самое джойсовское ружье, которое висит на стене, но выстрелит далеко не сразу. Помните непонятное Молли-словечко, которое она подчеркивает своим холеным ногтем в книге? Обратите на него, пожалуйста, особое внимание. Метампсихоз, или, как назвала его Молли, метимпсу-хвост. Мы сейчас не будем на нем подробно останавливаться, просто обозначим, потому что в будущем оно нам еще понадобится. Тем не менее, главный лейтмотив четвертой главы – это, конечно, измена благоверной Блума Молли Блум. Измена, которую он уже предвидит, если не сказать предвкушает. Вот он относит ей в спальню письмо, написанное, это подчеркивается, дерзким почерком, и адресованное миссис Мэрион Блум. Заметим, не миссис Леопольд Блум, как требовала бы норма обращения к замужней женщине того времени, а именно миссис Мэрион. Кто-то обращается к его жене, как к свободной женщине, а он доставляет это письмо вместе с завтраком прямиком в кровать и, поправляя покрывало, осторожно спрашивает: «А это от кого?» Письмо от Буяна Бойлана, продюсера Молли, который должен зайти к ней сегодня. Об интрижке с Бойланом и о том, что именно должно произойти во время этого посещения, Блум уже догадывается. Так что обязательно понаблюдайте в следующих эпизодах за тем, как он будет вести себя, сталкиваясь в городе с Бойланом. Конечно, если их пути в какой-то момент пересекутся, я этого не утверждаю, просто напоминаю, что в Дублине это не исключено, как писал о нем сам Джойс: «Дублин – маленький городишко, тут все знают обо всех». Второй большой лейтмотив – это предстоящие похороны, на которые приглашен Блум, и вызванные этим постоянно возвращающиеся мысли о смерти. Несмотря на все его бизнес-планы и биг-сейлы, Блум кажется нерасчетливый циник, скорее прагматичный и любознательный обыватель, которому не чуждо сострадание. Он часто возвращается в мыслях к своему младшему сыну Руди, который умер 11 лет назад, и периодически думает о мистере Дигнаме, на чьи похороны он сегодня приглашен. Собственно, именно очередной мыслью о Дигнаме Джойс и закрывает главу фразой «Poor Dignam» – «бедный Дигнам», отсылающей проницательного читателя к «Poor Yorick» – «бедному Йорику Шекспира».
«Бедный Йорик. Я знал его, Горацио. Это был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумки. Он тысячу раз таскал меня на спине».
Наконец, уже в этом эпизоде становится заметна масса странных перекличек между главами Стивена и Блума. Помните, в первом эпизоде мы отмечали, что Стивен носит траур и уходит из башни Мартелла в черном костюме? Так вот, и Леопольд Блум именно в этот день тоже в трауре, потому что идет на похороны. И два героя, на первый взгляд никак не связанных, оба выходят в город 16 июня в траурных костюмах. Подобные случайности поставим это слово в кавычки, рассыпаны по тексту Джойса морскими ракушками. Скажем, в конце первого эпизода Стивен отдает Маллигану ключ от башни. А до этого навязчиво думает о ключе. Он хочет ключ. Ключ мой. Отдай ключ, все отдай. А мистер Блум, выходя из дому, ощупывает карман и понимает, что забыл ключ в других штанах, но решает забрать его потом. Словом, он тоже остается обесключенный. И эта деталь нам еще понадобится. Словом, пока это удивительное переплетение контраста при переходе от Стивена к Блуму с одной стороны и их странных сближений с другой оставляет нас в некотором недоумении, пересекутся ли их пути в итоге. А если пересекутся, то как? И в завершение. Прощаясь с четвертым эпизодом и отправляясь на дублинские улицы вслед за Леопольдом Блумом, нельзя не упомянуть слона в комнате. Точнее, слона в клозете. Последний фрагмент главы, где мистер Блум отправляется в туалет. Тот самый фрагмент, что вдохновил Вирджинию Вулф на удивленный выпад ее героя. Тот самый, что Эзра Паунд не решился целиком напечатать при публикации романа в журнале Little Review. Паунд, смело печатавший весьма вызывающие вещи, тогда рассудил, что это подробная туалетная зарисовка, с одной стороны, достаточно непристойно, чтобы редактор журнала оказался из-за нее в тюрьме, а с другой стороны, недостаточно гениально, с литературной точки зрения, чтобы ради нее садиться в тюрьму. Не знаю, чем лично вы согласились бы рискнуть, чтобы сохранить этот фрагмент в тексте Улисса, но раз уж он у нас уже есть, то требует известных комментариев. Во-первых, появление этого эпизода не нарушает логики текста, а скорее наоборот, органичным образом продолжает и развивает то присутствие телесности, которое Джойс вводит в роман в четвертой главе. А во-вторых, кто Франсуа Рабле читал, того от Джойса не тошнит. Я не о тех, кто читал Рабле в пересказе для детей, а о тех, кто осилил хотя бы несколько первых частей Гаргантюа и Пантагрюэля целиком, желательно достигнув возраста полового созревания. Так вот, в этой раблезианской эпопее гротеска есть прекрасный эпизод, где весельчак Гаргантюа рассказывает, как он перепробовал с известной гигиенической целью самые разные предметы. Бархатную полумаску, дамскую шапочку, шейный платок и другие. Но в конце концов наш доблестный экспериментатор Гаргантюа пришел к выводу, что, цитирую, «лучшая в мире подтирка – это пушистый гусенок». Смотрите, как иронично Джойс переосмысляет этот вывод в своем романе. Вы, наверное, помните, что мистер Блум берет с собой в туалет газету и читает примированный рассказ, а потом отрывает от него половину и использует ее, скажем так, вместо пушистого гусенка. Так вот, самое, на мой взгляд, прекрасное в этом эпизоде заключается в том, что рассказ, который читает, а потом использует Блум, это подростковый рассказ самого Джойса, который тот в юном возрасте отправлял в газету на конкурс. Так что, как видно, смеяться Джойс умел не только над другими. На этой ноте истинно джойсовского юмора с разгоряченным сердцем, но холодной и обязательно трезвой головой, она нам там пригодится. Мы отправимся вслед за Леопольдом Блумом в царство Лотоса, на остров Лотофагов. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал Армен и Федор. До следующего эпизода.